пакет бумаг, такая Ленина.
Уважаемые коллеги, благодарю РК, организатор конференции, участников проекта, за то, что мы прошли условия, они стараются доставить по максимуму эффективную информацию о состоянии рынка. Пригласили выступить и поделиться своими наблюдениями о состоянии рынка. Хочу сразу отметить, что доклад будет основан на обобщенных данных. Используются сведения информационного агентства «Сигмон», МСБ, финансовой компании «Уралтип» и отражает мои наблюдения о состоянии рынка, его перспективах. И заранее приношу свои изменения, если будут какие-то по анализу, но они нужны для того, чтобы выполнение отразить дело. Итак, обычная ситуация, стоимость средств, привлекаемых финансовой лизинговой компании, сильно зависит от самого состояния заемщика, перспектив бизнеса и текущей ситуации на рынке. Когда на рынке спокойно, компания имеет публичную кредитную историю, происходит снижение ставки заемщика. Это достигается за счет того, что инвесторы ее уже знают, риск, принимаемый каждым отдельным инвестором, снижается, удобнее есть ликвидность. И, в общем-то, все развиваются, все строят планы на будущее, и все хорошо. Ну, даже в благоприятных условиях, если мы посмотрим на цифры, то финансирование деятельности лизинговых компаний в структуре привлеченного финансирования облигаций занимали всего 1,6%. По сравнению с 3,5% в общей структуре корпоративного долга и 7,4% в структуре рынка капитала Российской Федерации. Несмотря на это, активность лизинговых компаний до кризиса по выпуску облигаций, я думаю, что можно признать удовлетворительной, поскольку лизинг уже прочно занял свое место в инвестиционных портфелях у инвесторов, приобрел свою аналитику, свои наработанные каналы продвижения и прочее пользовался популярностью у инвесторов. К сожалению, ситуация в 2008 году резко поменялась. Из 29 заявленных выпусков лизинговыми компаниями было реализовано только 6. Остальные перенесены на перспективу и, скорее всего, будут либо ожидать улучшения ситуации на рынке, либо аннулированы СССР за окончание срока, отводимого на размещение на рынке. Оценочно на графике я их отнес на 2009 год. Можете их представить? Порядка 41 миллиарда рублей, которые заявлены, организационные расходы понесены, выпуски зарегистрированы, но не размещаются. Соответственно, ставки по тому финансированию, которое может получить лизинговая компания, тем более на публичном рынке, стали проигрывать ставки рефинансирования. Ну, как пример, одна из крупнейших наших лизинговых компаний, ВТБ Лизинг Финанс, перенесла размещение 4 серии облигаций на 20 миллиардов рублей. При том, что в середине года это разместили 10 миллиардов под 8,9, казалось бы, такого финансового института проблем быть не может. Тем не менее, выпуск перенесен, что свидетельствует о ситуации на рынке и поменявшемся отношении инвесторов. Существенно ухудшилось качество облигационных выпусков. Эта оценка, скорее всего, экспертная, поскольку впрямую нельзя сказать, лучше стали выпуски, хуже. Но тем не менее, по оценке финансовой компании «Уралсиб», если в октябре 2007 года высоким качеством обладало 32% эмитентов, я сейчас уже говорю не про лизинговые компании, а вообще про облигационный рынок, среднее качество было 44% и низкое 24%, то по состоянию на октябрь 2008 года высокое качество сохранилось 23%, среднее качество стало 26%, низкое качество 51% эмитентов, то есть более половины облигационного рынка находится в зоне опасности и, соответственно, недоверия со стороны инвестиционного сообщества. Только в ноябре, по данным информационного агентства Сибонс, объем неисполненных обязательств составил более 4 миллиардов рублей. По выпускам суммарно номиналом 19 миллиардов. А всего по состоянию на 1 декабря 2008 года в том или ином виде несвоевременное или неполное исполнение обязательств уже произошло по 59 эмиссиям 43 эмитентам. В том числе полных дефолтов 17, технических дефолтов 19, неисполнение оферт 14, просрочек по офертам 9. В этом сходном списке, к счастью, у рейтинговых компаний нет. Все, чем мы успели отметиться, это один отказ от размещения облигаций в установленную дату, пока это перенос даты размещения. К сожалению, общие прогнозы по рынку облигаций на следующий год не обнадеживают. Так, по оценке Каверис Капитал, только в первом квартале следующего года ожидается около 20 корпоративных дефолтов. Еще порядка 24 компаний могут не пройти оферту на сумму порядка 38 миллиардов рублей. Вот. До кризиса единой тенденции по доходности, под которую лизинговые компании могли привлечь средства на рынке, ее не было. Если мы посмотрим график фактически за 2 года, то доходности по купонам, которые платили лизинговые компании, они разбросаны от 8,2% где-то до 16,5% у компаний, которые впервые выходили на рынок. Тем не менее,
в 2006 размещение меньше 9, в 2007 размещение меньше 9 и в 2008 размещение меньше 9%.
Также параллельно с такими привлекательными ставками по тем же годам есть 12%, 14%, 15% годовых. 1 декабря на аукционе по размещению 6-месячных беззалоговых кредитов Центробанка коммерческие банки заняли 335 миллиардов рублей под ставку фактически 12,5% годовых. Ежели как бы банки первой инстанции УЦБ, коммерческий банк готов брать деньги под 12,5% на полгода, можете представить, какая ставка ретранслируется лизинговой компании на длительный срок, соответственно, в беззалоговом виде. По моему общению с представителями инвестиционных коммерческих банков, в текущий момент даже представители ведущих банков-организаторов затрудняются определить возможные уровни доходности по облигационным выпускам для лизинговых компаний. Я чуть позже остановлюсь на разделении рынка как-то собственно публичных, кредитных, там, частных размещений, но как бы навскидку сейчас нормы доходности для нас практически никто назвать не готов. Соответственно, если вы посмотрите на графики, которые отражают и являются состояние рынка, и являются некими индикаторами его, то, допустим, по Мосприму с конца 2007 по текущий момент, как бы средняя ставка, там, если сгладить сильные колебания, выросла в 3 раза, с 7 до 23. Рисковая премия облигаций развивающихся стран ставки трежерис американских выросла 3-4 раза, с 250 до 800 пунктов. Вот. То есть ситуация такова, что осенью 2008 года произошел перелом рынка. Цены упали, ставки взлетели. То есть достаточно долго и средняя ставка по облигациям публичных заемщиков и ставка по доходности для публичных заемщиков, она на рынке была некая такая объяснимая. То есть 100-105% от номинала торговались бумаги, то есть даже после первичного размещения инвестор получал премию, эмитент был доволен, доходности были 10-11, теперь средняя доходность на рынке 21. Причем средняя доходность, сами понимаете, считалась с Газпромом, с РЖД, с Лукойлом, то есть теми эмитентами, которые доходность до кризиса была по бумагам 5-6. То есть срез для компаний 2-3 эшелона эмитентов, он, соответственно, уже будет, скорее всего, не 20, а порядка 30 годовых. Фактически с осени, если сравнивать ряд классических показателей, происходит просто биржевая распродажа, биржевая паника, вызванная в том числе техническими регламентами, требованиями маржин-коллов, требованиями технических систем, требованиями инвестиционных деклараций, как бы наиболее крупных участников рынка, хедж-фондов. Если на стандартном рынке графики цен, акции, облигации не расходятся, то есть повышается риск, наоборот, уходит из высоколиквидных на рискованных акций в облигации, то в осени прошлого года идет как бы одновременное этого года идет одновременное падение и акций, и облигаций. То есть на рынке не осталось как бы публичных верифицированных активов, связанных с которыми банки готовы. Лизинговым компаниям, которые успели проэмитировать облигации, и достается, естественно, меньше рынка. Если вы посмотрите, я привел как бы графики котировок четырех, ну, графики доходности эффективных по четырем компаниям. ВТБ Лизинг фактически за последние три месяца поднялась с 9 до 18 годовых в два раза. Капитализм с 9 до 34, порядка трех раз. Глобус Лизинг Финанс с 13 до 56, 4 раза. Лизинговая компания Уралсиб с 11 до 100 годовых, 10 раз. При том, что Уралсиб нормальная компания, никаких проблем, имеет международные рейтинги, международных агентств. То есть все говорит о том, что на сегодняшний день, к сожалению, биржевые котировки, биржевые цены доходности не отражают реального состояния компаний. И квалифицированно разговаривать с банкирами, с инвесторами, кроме как перспективами бизнеса, общим пониманием и прогнозированием ситуации, как бы с цифрами, достаточно будет сложно. Вот. По оценке финансовой компании Уралсиб, ставки заимствования в среднем выросли на 10%. Согласно опросу, проведенному Деловой России, в результате глобального финансового кризиса ставки для большинства средних и мелких российских заемщиков выросли до 22,5%. А некоторые из них полностью лишились доступа к кредитным ресурсам. До кризиса почти половина российских компаний среднего бизнеса привлекалась до 12-15 годовых. В сентябре-октябре эта группа отжалась всего до 15% компаний. Доля компаний, вынужденных кредитоваться по 20-30%, выросла с 4% до 13%. А доля компаний, привлекающих средства по 15-20%, увеличилась с 17% до 40% от рынка. Ставка 10-12 годовых осталась доступна всего 2% компаниям против 21%, который был до кризиса. А доля заемщиков, способных занимать ниже 10%, снизилась с 10% до кризиса, до 2%. В ноябре на неочередном саммите G20, большой двадцатки, который 1999 года объединяет 19 из 25 ведущих экономик мира плюс Евросоюз в Вашингтоне, была подведена фактическая черта по старым развитиям мировой финансовой системы. В Америке, которая вся эту кашу заварила, больше не осталось инвестиционных банков. Эти банки последние десятилетия, собственно, выступали катализатором глобальной либерализации, глобализации рынка. Сейчас их нет. И фактически декларация саммита еще не перечеркивает старую финансовую инфраструктуру мира, тем более быстро это не делается, то фактически намечает штрихами контуры новые. Теперь будут коммерческие банки, консервативное кредитование, контроль банков, контроль за банками. Глобальные инвесторы и хедж-фонды вернутся на свои национальные рынки, офшоры, скорее всего, вынуждены будут раскрыть владельцев, а транснациональные группы будут регулироваться, надзираться МВФом и форумом финансовой стабильности. То есть смысл в том, что фактически сейчас мы имеем два мира. Если в первой части конференции у меня было впечатление, что все выступления немножко благостные, вот, то теперь я понимаю, почему это было. Потому что мы говорили и слушали доклады о том, как это было. У меня ощущение, что вот после того, как это уже G20 зафиксировало, ссылаться на авторитет. Вот, а не G7, не G8, которые там собирались и как бы решали мировые проблемы, то фактически сейчас другой мир. И совсем скоро мы все это почувствуем, все сильнее, сильнее, сильнее. Вот. Рецепты Сара, да, Андрей, вас одна минута тоже не осталось. Хорошо, Мира уже не действует, а рецепты нового еще не набрано. Ну, структура стоимости финансирования. За что обычно платит эмитент? За стоимость денег сравнимого срока, наценку до справедливой стоимости приводит для данного вида как бы заемщиков, наценку за первичное размещение, потери ликвидности до момента выхода на рынок и компенсацию замещающей доходности, по которой может разместиться инвестор. Сейчас к ним добавилась кредитная премия. Существенно сократились сроки, по которым занимает компания. Если в октябре 2007 года до года была структура выпуска 20%, от полутора лет до 2 35% и больше 2 лет 20%, то сейчас больше 2 лет осталось 15%, от полутора до 2 7% и от года 15%. Ну, при общении с банками мы имеем очень интересный момент, что если до кризиса мы как бы все обслуживали конечных заемщиков и были партнерами, то в ситуации кризиса фактически возникает у лизинговой компании и банка конкуренция. Конкуренция за деньги, конкуренция за надежных заемщиков. Соответственно, банку смысл финансировать стороннюю лизинговую компанию, которая относительно его конкурент, или вложиться в конечного заемщика или в инструменты надежные, короткие инструменты ликвидные на рынке по 20-30-40% годовых заработать, короткой операции, причем потом взять бумаги, которые рефинансируются в ломбардном списке ЦБ, и как бы заместить свои расходы деньгами Центробанка, или как бы купить облигации лизинговой компании сторонней. Ну, фактически на сегодняшний день рынок публичных заимствований для лизинговых компаний закрыт. А в среднесрочной перспективе единственным источником ликвидности останется государство. И выпуск облигаций будет являться лишь формой секьюритизации инвестированных кредитов с обеспечением. Вот. Ну и если можно еще одну минутку. Собственно, что же такое кризис? Стоит ли его бояться? Хотя вопрос неуместен, мы уже пришли, не мы его виновники, искать виноватых поздно. Что же делать? Как бы явных вариантов три. Можно либо просить о помощи, либо переждать ситуацию, либо развиваться. Просить о помощи — стратегия пассивная, но, как сказал председатель совета директоров Deutsche Bank Йозеф Акерман на 11-й Eurofinance Week, которая была 17 ноября во Франкфурте. Сегодня мы имеем не финансовый кризис, а глобальную рецессию. Без помощи государства выбраться из нее нельзя. Поэтому те, кому эта помощь необходима, просто обязаны ее воспользоваться. Переждать. Более активная позиция предполагает, что мы как бы все сделали правильно, сейчас немножко ужмемся, порежем расходы и пересидим. Скорее всего, это не получится, поскольку рынок вступил в новую финансовую фазу, новую фазу финансового развития. Поменяются источники, поменяются двигатели этого развития, поменяются инвесторы, поменяются отношения банков к компании. Самая выигрышная стратегия в этом случае — это развитие. То есть оно может быть как бы внешнее развитие, активная внешняя политика, новые источники, поиск новых рыночных возможностей, источников роста, финансирования, создание новых рынков направлений, развитие новых технологий и услуг, слияние поглощения. Это может быть дать быстрый результат. Или статическая или внутренняя стратегия — это поиск новых возможностей в самой компании. Изменение компании для соответствия новым условиям, ревизия, поиск внутренних резервов, разработка новых товаров, услуг, инструментов, внедрение технологий, оптимизация процессов, продаж, расходов и тому подобное. То есть кризис — это замечательная возможность оценить ситуацию, в которой мы оказались, и свое положение в ней с точки зрения надежности, что стоит сохранить и укрепить в компании, что стоит отбросить и к чему надо стремиться.
Андрей,
последняя фраза. Важно помнить, что лизинговый бизнес — это один из самых устойчивых периодов финансового кризиса, особенно если компания достаточно хорошо сбалансированный портфель. Вот. И успехов всем вам в преодолении сложностей. Спасибо. Спасибо большое. Михаил Александрович.